Город и его проблемы.
Сейчас проблема, которую мы рассматриваем, это проблема заповедников, лесопарков, ситуация в Царицыно, ситуация в других местах. Я напоминаю наших гостей. У нас в гостях член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Иван Новицкий, директор Московского государственного объединенного музея-заповедника Колуминское, Люблино, Лефортово Людмила Петровна Колесникова и лидер общественного объединения «Царицыно для всех» Андрей Маргулев. Управление. Понимаете, управление такими вещами, как оно осуществляется. Вот, Людмила Петровна, вот в ваше ведение входит все, что на эти территории?
Да.
Или все, да? Все. Вот мне только что пришло, вот я напоминаю, СМС +7 985 970 45 45. Вот Алла нам писала, что она говорит об Останкине. Она говорит об Останкине и вот обращается с просьбой, чтобы всем руководил, где это у нас здесь, чтобы всем руководил вот директор именно музея. Потому что она, когда она перечисляет, что на территории Останкинского парка есть и какие-то пейнтбольные клубы, она говорит, еще что-то там такое, и пятое, и десятое, вот что там в Останкине нет единого руководства?
Есть дворец-музей, который является историческим памятником. Это отдельная организация. И есть культурно-спортивно-парковый комплекс Останкино, который вот соответствует своему названию. Это дорожки, аллеи, прогулки, аттракционы, пруд, катание на пруду. Это и спортивные мероприятия тоже на территории парка. Там есть стадион, который, кстати, восстанавливается.
Ну да. Там много изменилось, с тех пор, как мы в школе там на лыжах катались. Там
ну, то же самое. Да. Нет, на самом деле, примерно та же функция была в парке Дзержинского, так это тогда называлось.
Да, 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 именно.
Известное место.
Да, но все-таки, вот смотрите, вот историческое здание, историческое место Останкино. Все-таки, здесь вот для того, чтобы найти разумный баланс, наверное, все-таки нужно это представлять себе как, и как единое целое. Потому что в какой-то момент я не думаю, что в таких ситуациях побеждает дворец. Чаще побеждают аттракционы все.
Нет, там дворец остается. Там был конфликт одно время, давно-давно, между дворцом и храмом. А там на территории бывшего дворца и прилегающих территорий, которые принадлежали Шереметьевым, там сейчас очень много организаций, потому что и пруд дворцовый, это теперь уже относится к телецентру. Есть, собственно, музей, есть парк, есть территория ВВЦ, есть территория Главного ботанического сада Российской академии наук. Все это,
да, это огромный комплекс.
Все это объединяется вот, в природную территорию.
На ваш взгляд, Людмила Петровна, как разумно руководить такими вещами? Я понимаю, что вы не будете сейчас говорить так, коллеги из Останкина, делать надо первое, второе, третье, четвертое. Это некорректно.
Нет.
А в принципе, как вы считаете, в Москве историческими парками, историческими дворцово-парковыми ансамблями, как нужно управлять разумно?
Вы знаете, разумно управлять историческими парками, если особенно там рядышком есть дворец, это единый ансамбль, конечно, должна дирекция музея.
У нас здесь должен быть центр.
Здесь должен быть центр, потому что все вместе, все связано. Жизнь дворца, что там было, жизнь парка, это одно целое. И, конечно, должен быть такой коллектив со всеми специалистами. Вот у нас, например, отдел природного ландшафта сохранения, он существует уже более 10 лет. И там работают специалисты, которые знают, и какие сады сажать, и когда что пересаживать, понимаете, и что было там в 18 веке. Это мое мнение. Потом Москва у нас с вами огромный город, и она может иметь как парки, как таковые, современные, со всякими аттракциями. Это быть должно обязательно. Но если там, где сохранились исторические парки, вот там, это мое глубокое убеждение, должен быть все-таки лидировать дворец. Но все должно быть в разумных пределах. У нас, кстати, в Коломенском, ну, в нашем, вернее, комплексе есть одна пока такая сложность. Это Люблино, где сохранился, как вы знаете, дивный дворец. Он построен был в 1802 году. Мало того, на территории Москвы чудом уцелел полный усадебный комплекс с парком и с усадебными домами. К сожалению, вот правительство Москвы и Дума мне помогла. Мы получили дворец, музей. Значит, он теперь доступен для всех, каждый, пожалуйста. Каждый имеет право прийти.
А
территорию? Мы сейчас только что оформили 36 гектаров. Но вот тут мне очень тяжело, потому что на данной территории, которая уже принадлежит, находится в ведении музея, и музей за нее полностью несет ответственность, находятся старые ржавые аттракционы, какой-то автобан. И вот даже вот 9 мая, прекрасный праздник, и там великолепный оркестр звучал, песни военных лет, и тут же какие-то автомобили на этом автобане бились в стенку. То есть, вы понимаете, но это несовместимо. Но ничего, постепенно мы все сделаем, приведем в порядок. Но еще раз повторяю, в Москве может быть и исторический парк должен быть, и современный парк.
И плюс, если есть...
И, конечно, лесопарк.
Да, если это есть лесной массив, простите. Если есть лесной массив, то его, конечно, нужно только поддерживать в состоянии. Тем более, что, как вы сказали, Андрей, был план и не так давно принятый. И мимо этого плана сейчас идет. Все-таки давайте сейчас подумаем, или вот если что-то известно. Как вы считаете, Иван, можно ли сейчас как-то, ну, все-таки ситуацию повернуть к разумной в Царицыне?
Ну, пока заявление о том, что...
Или хотя, точка невозврата уже пройдена.
Хотя приостанавливаю какие-то работы, но многое уже сделано, и что-то не вернешь. Но если остановить все-таки можно, то, наверное, нужно подумать и вернуться, может, к тому плану, который был утвержден правительством Москвы в 2005 году. И все-таки мы видели, какие были протесты общественности, как себя вот сегодня, по моим сведениям, там тоже общественность собиралась, и партия «Яблоко» выходила для того, чтобы, ну, как-то прекратить дальнейшие действия, которые наносили бы ущерб лесу.
Каким образом это можно сделать? С помощью ли пересмотра постановления? Что в этом может сделать Дума? Что может сделать общественность? Что можно сейчас сделать?
Ну,
помимо того, что подцепить просто по периметру
для того и
не пускать
общественность
никого,
для того и
это уже крайняя точка.
Предпринимает усилия, чтобы обратить внимание. От Думы мы посылали и письма, и депутатские запросы на эту тему. Прокуратура нам ответила достаточно нейтрально на эту тему.
А нейтрально это как?
Ну, нейтрально так. Ну, вот делается, вроде соответствует, вроде так. Я еще раз сегодня перечитал этот ответ прокуратуры московской. Но я думаю, что все-таки такие разумные вещи должны возобладать, и все-таки нужно посмотреть, что и как делается на территории, тем более на такой сложной территории, как Царицыно, и вернуться к первоначальному проекту.
Посмотреть. Скажите, Андрей, вы насколько существует подробное описание соответствия и несоответствия? Я, извините, я подхожу с формальной такой вот той тупой точки зрения. На что существуют у вас документы, чем вы оперируете? Потому что, насколько я понял из вашей, вы оперируете не только эмоциями всем нам понятными. Что у вас есть зафиксировано, и что вы могли бы предъявить, если бы, например, прокуратура та же самая ответила не нейтрально?
Значит, на это я отвечу сразу, что никакой передачи не хватит, если я начну сейчас перечислять, какие есть документы.
Достаточно... Но вы перечислите области, комплексы документов.
Достаточно какие, того, да? Что в прокуратуру я и другие обращаемся уже в течение полутора лет. И сейчас дело дошло до того, поскольку прокуратура вся сверху донизу, она играет роль похоронной команды для всех таких попыток ввести в законное русло все происходящее. То сейчас, например, вот у меня лежит в Верховном суде заявление на генерального прокурора Чайку по 125 статье УПК. То есть, когда заявление было о преступлении Чайки, он его рассматривает как обычное обращение, значит, я жалуюсь в Верховный. То есть, уже в каком-то смысле комедийная ситуация складывается. Дело в том, что прокуратура никаких мер не предпринимает и выжидает, когда будут получены в полном объеме все разрешения от тех органов, которые дают разрешения, пока их еще не дали, чтобы их нельзя было обжаловать. Здесь ситуация такая. Все строительство ведется без разрешения. Когда все построено, выдается разрешение. В период строительства правоохранительные органы мер не принимают.
Ну, в некоторых кварталах я узнаю такую ситуацию.
Да, то есть, если говорить о том, что должно, кто должен управлять ситуация. Территорией той или иной, я вам отвечу. Закон должен управлять прежде всего. Когда нет законов, кто там стоит, так сказать, у правил, этой роли не играет. Потому что все равно правит всем беззаконие.
То есть, при определенной воле можно смести все, что угодно.
Конечно.
Печальная ситуация, и возвращаемся опять к закону. Екатерина пишет: товарищ Новицкий, интересно, обращается, вы страшно, сейчас это по-военному, да, звучит, вы страшно далеки от народа, по поводу Останкинского парка надо проводить парк митинги в ужасном состоянии, на территории ВДНХ построили частный замок с башенками, была программа с участием префекта СВАО, но отношения совершенно равнодушные.
Ну, я 3 созыва занимался, я там депутат по территории был, 3 созыва сейчас по всему городу.
Да.
И действительно, там много разных вопросов было, выступали, обращения приводили. Но, может быть, снова надо вернуться к парку Останкино и посмотреть, как там дальше можно надо, его, наверное, развивать. Потому что, может быть, другие, вот более горячие точки, типа Царицына возникли, где мы совместно, в нашей фракции «Объединенные демократы» и «Яблоко», и «СПС» выступили вот за то, чтобы здравая логика восторжествовала, чтобы вот не убирали 3000 деревьев.
Да, здесь нужен закон и контроль, конечно, и законы, и очень ясный совершенно контроль за исполнением и закона, и планов, и утвержденных, чтобы вещи нельзя было перерешать 20 раз на одном и том же месте. И поэтому и Дума, и даже и ваша, вот, ваша комиссия не должна выступать вот такой одинокой пожарной машиной, которая вот Царицына есть, поехали туда, а в это время в Останкино, а тут еще что-нибудь. Нужен комплекс, конечно.
Совершенно вот, с вами согласен.
Вот, скажите, Людмила Петровна, вот у вас есть 3 таких вот мощных фрагмента московской вот и природы, и московской истории. Есть другие вещи. Существует ли? Мне кажется, должен все-таки существовать. Когда вы говорите, что где историческое, должно все-таки быть первенство тем, кто занимается и музеем, и историей. Вот должно существовать, ну, может быть, это моя такая иллюзия, должно существовать по горизонтали некое такое вот корпоративное объединение, вот, которое могло бы вот директоров, управлений, вот не просто какое-нибудь управление сверху, а именно по горизонтали, именно ассоциация некая. Может быть, она существует, но она во всяком случае должна существовать, чтобы вы знали, что в Царицыно, а в Останкино знали, что у вас. И принимали меры.
Вы знаете, то, что вы сказали сейчас, вы подняли государственную проблему, которая не решается государственной на протяжении уже лет 30-40. Есть такое понятие «музей-заповедник». Вот музей-заповедник Царицына, Коломенское. Или музей-усадьба, это то же самое. Это значит дворец какой-то, усадебный комплекс и обязательно парк великолепный. И вот в нашем законе федеральном нет такого словосочетания «музей-заповедник». Вот вы говорите о вертикали власти, кого-то где-то собираться. С кем собираться?
Я говорю о горизонтали.
О горизонтали, скорее. Простите, о горизонтали, власти. Да, о горизонтали.
Говорю,
с кем собираться?
Здесь...
Правильно. У нас нет единой политики, кстати, в государстве. Вот у нас с вами в России 110 музеев-заповедников, которые, как правило, обладают огромными территориями. И вот, наверное, если бы был вот такой управленческий орган, который бы решил, вот в Царицыно, вот с научной точки зрения, вот управляет, пускай будет там парковая просто зона или там лесопарковая. Вот здесь она историческая, вы понимаете, нам, по сути дела, не у кого даже совета спросить. И никто не может скоординировать это все. Я говорю не про Москву, про Россию, матушку. Нет такого понимания.
Если сначала, вот смотрите, Иван, вот смотрите, Андрей, вот смотрите, Людмила Петровна, вот смотрите. Если здесь заинтересованные люди могут, мне кажется, несмотря на все изменения в законах, могут собираться в ассоциации, могут пользоваться опытом друг друга и отстаивать свои интересы. Это вы, собравшись вместе, например, с теми, кто заинтересован в Царицыно, с теми, кто работает в Останкино, вы можете выработать принцип, что, например, Коломенское – это одно, Царицыно – другое, Останкино – третье, хотя они могут называться совершенно разнообразно, но и выдвинуть для того, чтобы уже координировалось сверху. Пока мы это не сделаем, в своей области, в своем цеху, наверное, трудно ждать какого-то вот сверху телеграммы. Иван, как вы считаете?
Ну, у меня сейчас, была, извините, идея еще года 2 назад, но, правда, это касалось вообще особо охраняемой природной территории, создания такого федерального агентства. И, наверное, можно подумать, чтобы вот такие и музейно-усадебные исторические комплексы тоже как-то были выделены, им было уделено особое внимание, потому что здесь стык истории, культуры и природы. Вот когда,
ну, правильно,
когда получается стык, то у нас получается разнобой, к сожалению.
Но все равно надо объединяться. Все равно надо каким-то цеховые какие-то объединения надо делать.
Обязательно.
В каждой области, мне кажется, Людмила Петровна.
Я не против. И, когда бывает такая возможность, мы приглашаем к себе коллег, чтобы их послушать и поделиться опытом.
Но это не только конференция, а это, нет, может нет, быть, я бы так сказал, профсоюз-заповедник.
Должен это уже быть. Кто-то должен
сами только,
выйти с такой идеей.
Только сами. Как вы считаете, помогла бы нормальная координация, понимаете?
Нет, не помогла бы.
Почему?
Потому что мы имеем дело с очень жесткой административно-командной системой, которая когда-то, как нам казалось, была разрушена. На самом деле она возродилась, причем в гораздо худшем состоянии, потому что теперь у, значит, этой административно-командной системы есть личные корыстные интересы, которым подчиняются все государственные, так сказать, ресурсы. По этой причине вклиниться туда с какими-то соображениями невозможно. Ведь обсуждение Царицына, судьбы Царицына, оно тоже шло. Ну как шло? Давно уже мэр Лужков знает готовый ответ. Ученые думают, что они что-то обсуждают, а потом им говорят, а вот будет так. Понимаете? Вот Виктор Васильевич Егорычев, например, директор музея-заповедника, он много лет отстаивал идею московских Колизей. Он писал замечательные слова о том, что ни в коем случае нельзя этот дворец достраивать, что это будет очередной муляж и так далее, и так далее. Как только пришел этот музей-заповедник к Лужкову, и Лужков выразил свою волю, чтобы остаться на своем месте, Егорычев полностью в течение полугода на 100% поменял все свои, так сказать, взгляды. Понимаете? И дальше шло все в таком же, так сказать, в таком же, значит,
но
направлении.
Надо же, когда-то с чего-то начинать. Надо все-таки это делать. Если мы будем так говорить, что да, вот она создалась, а как она создалась? Она не прилетели марсиане и создали систему. Значит, надо что-то делать. Если существует, например, Дума, для меня она маленькая, например, как для москвича, маленькая. 35 это мало, да? Это мало.
Согласен.
Вот. Но если она работает, все равно она должна работать. И мы должны с нее требовать. Точно так же надо требовать и в этих случаях. Вот я бы хотел вот здесь, вот, к сожалению, это такой разговор, который не может иметь финала. Мы будем следить и за событиями, но все-таки надо, мне кажется, подумать о том, чтобы всем совместно и размышлять и о городе, и о его, и не только размышлять, но и действовать. А то мы будем в своем квартале здесь что-то делать, в Царицыно будет другое движение, будет фу-фу-фу в хорошем состоянии ваши заповедники, и будет третье совсем где-нибудь свалка.
Ну
вот
как депутат по всему городу готов взяться за эту тему
вот,
с парками и
вот,
объединить
да,
наши усилия.
Будем делать. Спасибо большое. Зафиксировали здесь наше состояние. К другим горьким темам московским мы переходим к градостроительной хронике Алексея Навального.
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется.